Толкование суры «Верующие». Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Аят 1. Воистину, преуспели верующие. Аллах почтил верующих рабов тем, что упомянул о них в своем Писании. Он поведал о том, что они обретут счастье и преуспеяние, и рассказал, каким образом они добьются этого. Между тем, он призвал людей облагораживать свои души качествами этих праведников. И пусть каждый раб Божий оценивает себя и окружающих по этим аятам. Только так он сумеет определить, насколько сильна или слаба вера его самого и других людей. Всевышний поведал о том, что человеку, чтобы достичь великого успеха и получить все самое заветное и желанное, необходимо уверовать в него и подтвердить правдивость его посланников. Далее он упомянул о безупречных качествах таких верующих. Аят 2. Которые смиренны во время своих намазов. Смирение во время намаза — это ощущение того, что ты стоишь перед Всевышним Аллахом и находишься вблизи от Него. Благодаря этому чувству душа человека успокаивается и умиротворяется. Он перестает делать лишние движения и не смотрит по сторонам, потому что стремится соблюсти приличие при общении со своим Господом. Он переживает все, что говорит и делает во время намаза от начала до конца. Все это помогает ему избавиться от наущений сатаны и скверных мыслей. Вот почему смирение является душой и смыслом мусульманской молитвы. И за это раб Божий получает большое вознаграждение. Конечно, человек получает вознаграждение, даже если он совершает намаз без этого ощущения. Однако великая награда обещана тем, кто всем сердцем переживает то, что говорит и совершает во время намаза. Аят 3. Которые отворачиваются от всего праздного. Они не желают вести разговоров, которые не приносят пользы или добра. Они избегают их и считают недостойным поступком заводить подобные беседы. И если они так усердно избегают пустых и бесполезных речей, то они проявляют еще большую осторожность, когда люди заводят греховные речи. И если им удается оберегать свой язык от всего, что не приносит им добра, то они в еще большей степени избегают совершения грехов телом. Однажды посланник Аллаха давал наставление Муазу бин Джабалю и сказал: «Не сообщить ли тебе об основе основ?» Он ответил: «Сообщи, о посланник Аллаха». Тогда он взял себя за язык и сказал: «Удержи вот это». Вот почему одним из самых достохвальных качеств правоверных является воздержание от суетных и запрещенных бесед. Аят 4. Которые выплачивают закят. Они выплачивают обязательное пожертвование из разного рода имущества, очищая себя от порочных нравов и отдаляясь от дурных поступков. И если человеку удается очиститься от них, то он непременно облагораживает свою душу. Из всего сказанного следует, что правоверные исправно поклоняются своему Создателю, смиренно выстаивая молитвы, а также делают добро окружающим, выплачивая обязательную милостыню. Аяты 5 и 6. Которые оберегают свои половые органы от всех, кроме своих жен или невольниц, которыми овладели их десницы, за что они не заслуживают порицания. Они оберегают свои половые органы от прелюбодеяния, а наиболее совершенным образом это удается тем, кто избегает всего, что может повлечь за собой прелюбодеяние. К таким поступкам относятся взгляд на постороннюю женщину, прикосновение к ней и тому подобное. Однако правоверным разрешается вступать в половую связь со своими женами и невольницами. Аллах позволил своим рабам поступать так, и за это им нет порицания. Аят 7. Тогда как желающие сверх этого являются преступниками. Человек приступит границы дозволенного, если пожелает вступить в половую близость с женщиной, которая не является его супругой или невольницей. Поступая так, человек недовольствуется дозволенным и посягает на Божьи запреты. Это откровение имеет самый широкий смысл, и поэтому мусульманский шариат запрещает вступать во временный брак. Временная жена не считается ни супругой, с которой человек намеревается жить бок о бок, ни невольницей. Из этого откровения также следует запрет на брак с целью последующего развода, для того, чтобы трижды разведенным мужчине и женщине вновь было позволено вступить в брак. Следует отметить, что рабовладелец имеет право вступать в половую связь со своей невольницей только тогда, когда она полностью принадлежит ему одному. Если невольница одновременно принадлежит двум господам, то они не могут вступать с ней в половую близость. Это предписание вытекает из смысла арабского выражения «Ма малякат айманукум» — «Кем завладели ваши десницы?». Свободная женщина не может быть супругой одновременно двух мужчин, и невольница не может полностью принадлежать одновременно двум господам. Аят 8. «Которые оберегают веренное им на хранение и соблюдают договоры». Арабское слово «амана» — «надежность», «вещь, отдаваемая на хранение», относится ко всем обязанностям, которые человек должен выполнять перед Аллахом и перед Божьими рабами. По этому поводу Всевышний сказал: «Мы предложили небесам, земле и горам взять на себя ответственность, но они отказались нести ее и испугались этого, а человек взялся нести ее». 33 сура, 72 аят. В этом откровении слово «амана» переведено как «ответственность». Оно подразумевает любые обязательные предписания религии, которые человек должен оберегать, выполняя их надлежащим образом. Безусловно, слово «амана» также относится к вещам, тайнам и многому другому из того, что люди обычно доверяют друг другу. И поэтому правоверный должен внимательно относиться к выполнению своих обязанностей как перед Аллахом, так и перед людьми. Всевышний сказал: «Воистину, Аллах велит вам возвращать веренное на хранение имущество его владельцам». 4 сура, 58 аят. А наряду с этим мусульманин должен соблюдать договоры, которые он заключает с людьми. Если человек заключил договор, то он обязан соблюдать его и выполнять его условия. Ему категорически запрещается проявлять нерадивость в таких делах и пренебрегать данными обещаниями. Аят 9. «Которые регулярно совершают намаз». Они регулярно совершают намаз в отведенное для него время, выполняя его требования и обязательные предписания. В самом начале этой суры Аллах похвалил правоверных за то, что они смиренно предстают перед Господом во время намазов. А теперь Он похвалил их за то, что они совершают намаз регулярно. Человек исправно совершает намаз только тогда, когда надлежащим образом выполняет оба перечисленных предписания. И если человек регулярно совершает намаз, не ощущая себя перед Аллахом, или совершает намаз, испытывая смиренный трепет перед Господом, но нерегулярно, то он допускает упущение и заслуживает порицания. Аяты 10 и 11. Именно они являются наследниками, которые унаследуют Фирдаус, в котором они пребудут вечно. Праведники, которые обладают всеми перечисленными выше качествами, непременно унаследуют сады Фирдауса, которые расположены в середине рая, на самом возвышенном и прекрасном участке. Они заслужили такое вознаграждение, потому что сумели приукрасить себя самыми великолепными качествами. Согласно другому толкованию, садами Фирдауса назван весь рай целиком. В этом случае перечисленные выше качества являются качествами всех правоверных, каждый из которых взойдет на ступень, которая будет полностью соответствовать его деяниям. Там праведники пребудут вечно. Они не покинут свою обитель и не пожелают для себя замены, потому что будут наслаждаться самыми прекрасными и самыми совершенными благами. Ничто не омрачит их радости и ничто не причинит им страданий. Аят 12. «Воистину, мы сотворили человека из эссенции глины». В этом и последующих аятах Аллах поведал о стадиях, через которые последовательно проходит каждый человек, начиная с его зарождения и заканчивая его конечным исходом в последней жизни. Вначале Аллах поведал о том, что прародитель рода человеческого, Адам, был сотворен из эссенции глины. А поскольку глина для этой эссенции была взята со всех уголков земли, потомки Адама обладают различными качествами. Среди них есть добропорядочные и дурные люди, а также люди, которые обладают этими качествами в большей или меньшей степени. Аят 13. «Потом мы поместили его каплей в надежном месте». Аллах творит род человеческий из капли изливающейся влаги, которая выходит между чреслами и грудными костями. Затем эта капля помещается в надежном месте, в женской матке, где она оберегается от болезней, холода и всего остального. Аят 14. «Потом мы создали из капли сгусток крови, потом создали из сгустка крови разжеванный кусочек, потом создали из этого кусочка кости, и потом облекли кости мясом. Потом мы вырастили его в другом творении. Благословен же Аллах, наилучший из творцов». Через 40 дней капля постепенно превращается в алый сгусток крови. В таком состоянии человеческий зародыш находится еще 40 дней, после чего он превращается в крошечный кусочек мяса, который настолько мал, что похож на разжеванный кусочек. А затем в этом нежном кусочке мяса появляются кости, которые облекаются мясом. Таким образом, кости превращаются в остов человеческого организма, а мясо становится его одеянием. В таком состоянии человеческий зародыш находится еще 40 дней, а затем в него вдыхают душу, благодаря чему безжизненное существо превращается в живой плод. Велик и благословен Аллах, лучший из творцов, который приносит своим творениям много добра. Всевышний сказал: «Таков ведающий сокровенное и явное, могущественный, милосердный, который превосходно создал все, что сотворил, и начал создавать человека из глины, затем создал его потомство из капли презренной жидкости, затем придал ему соразмерный облик, вдохнул в него от своего духа и даровал вам слух, зрение и сердца. Но как мала ваша благодарность». 32 сура с 6 по 9 аяты. Все творения Аллаха прекрасны, но человек является одним из самых прекрасных из них. Более того, человек является самым прекрасным и замечательным творением Аллаха. Всевышний сказал: «Мы сотворили человека в прекраснейшем облике». 95 сура, 4 аят. Вот почему человеческие качества являются самыми совершенными и самыми лучшими из творений Аллаха. 15 и 16 аяты. «После этого вы непременно умрете, а потом, в день воскресения, вы непременно будете воскрешены». После того, как человек обретает душу, ему предстоит умереть на одной из последующих стадий. А в день воскресения ему предстоит воскреснуть и получить воздаяние за совершенные им добрые и злые деяния. По этому поводу Всевышний сказал: «Неужели человек полагает, что он будет оставлен без присмотра? Разве он не был каплей из семени источаемого? Потом он превратился в сгусток крови, после чего он создал его и придал ему соразмерный облик. Он сотворил из него чету, мужчину и женщину. Неужели он не способен воскресить мертвых?» 75 сура с 36 по 40 аяты. Аят 17. «Воистину, мы создали над вами семь небес одно над другим. Мы никогда не находились в неведении о творениях». После упоминания о сотворении человека Всевышний Аллах поведал о том, что наделил человека жилищем и многочисленными милостями, которые текут к нему со всех сторон. Аллах сотворил семь небес одно над другим и сделал кровлей для людей. А наряду с этим они приносят творениям много другой пользы. Они украшены звездами, солнцем и луной, а также содержат в себе источники многочисленных благ. Однако Аллах не только сотворил творение, Его божественное знание объемлет все сущее, и поэтому нет ни одного творения, которое забыто Аллахом или предано забвению. Господь не создает своих рабов для того, чтобы потерять их. Он не предает забвению небеса для того, чтобы они упали на землю, и не упускает из вида даже песчинку, попавшую в морскую пучину или рассеянную по бескрайней пустыне. Он обеспечивает пропитанием абсолютно все живые твари, и поэтому Он сказал: «Нет на земле ни единого живого существа, которого Аллах не обеспечивал бы пропитанием. Аллах знает их место пребывания и место хранения. Все это записано в Ясном Писании». 11 сура, 6 аят. Очень часто Всевышний Аллах упоминает одновременно о том, что Он сотворил Вселенную и обладает знанием обо всем сущем. Всевышний сказал: «Неужели этого не будет знать тот, кто сотворил, если он проницательный, сведущий?» 67 сура, 14 аят. «Неужели тот, кто сотворил небеса и землю, не способен создать подобных им? Конечно, ведь Он — Творец, знающий». 36 сура, 81 аят. Из этого следует, что сотворение Вселенной является одним из самых убедительных свидетельств безграничного знания и мудрости Создателя. 18 аят. «Мы низвели с неба воду в меру и разместили ее на земле. Воистину, мы способны увести ее». Аллах ниспосылает с неба дождевую воду, которая служит питьем для людей и животных. При этом дождевая вода, как правило, выпадает в том количестве, которое удовлетворяет нуждам творений. Если бы она выпадала в меньшем количестве, то жизнь людей пришла бы в расстройство, а растения и деревья погибли бы. Однако это не происходит, потому что Аллах ниспосылает дожди, когда творения испытывают в них нужду, а затем велит им прекратиться, чтобы вода не причинила им вреда. После выпадения дождей почва начинает впитывать влагу, благодаря чему вода становится достоянием растительности, а затем на земле вырастают всевозможные растения. Кроме того, вода собирается в подземных хранилищах. Она продолжает уходить в землю до тех пор, пока не достигает дна этих хранилищ. Однако Аллах властен лишить творения этой милости. Он может сделать так, чтобы дожди перестали выпадать на землю. Он также может сделать так, что дожди будут выпадать и сразу уходить под землю. Он также может сделать так, что творения перестанут извлекать пользу из воды. Все это должно насторожить рабов Аллаха, побудить их благодарить Господа за ниспосланные милости и задуматься над тем, что произойдет, если Аллах лишит их воды. По этому поводу Всевышний сказал: «Скажи, как вы думаете, кто одарит вас родниковой водой, если ваша вода уйдет под землю?» 67 сура, 30 аят. Аят 19. «Посредством нее мы вырастили для вас пальмовые сады и виноградники, где растет для вас много плодов, которые вы едите». Аллах удостоил пальмовые рощи и виноградники особого внимания, потому что эти деревья превосходят остальные растения и приносят творениям огромную пользу. Безусловно, Аллах также сотворил все остальные деревья и растения, и поэтому в конце аята Аллах упомянул о всевозможных плодах, которые люди употребляют в пищу. Это смоковница, лимоны, гранаты, яблоки и многое другое. Аят 20. «Мы вырастили дерево, которое дает на горе Синай и дает масло и приправу для вкушающих». Речь идет об оливковых деревьях, которые были удостоены особого внимания, потому что широко распространены в Шаме и потому что они приносят огромную пользу. Они дают масло, которое часто используют для освещения помещений или употребляют в пищу в качестве приправы, а наряду с этим они используются в других целях. Аят 21. «Воистину, домашняя скотина служит назиданием для вас. Мы поим вас тем, что находится у них в животах. Они приносят вам многочисленную пользу, и вы питаетесь ими». Одной из милостей Аллаха по отношению к вам является то, что вам подчинены верблюды, коровы и овцы. Они являются назиданием для тех, кто внимает назиданием, и приносят пользу тем, кто желает извлечь из них пользу. Аллах поит вас молоком, которое образуется между кровью и содержимым желудка или кишечника. И это молоко доставляет удовольствие всякому, кто его пьет. Наряду с этим вы извлекаете пользу из шерсти, подшерстка и волос этих животных, Из шкур скотины, по милости Аллаха, вы изготавливаете шатры, которые не обременяют вас, когда вы путешествуете или делаете привал. А мясо и жиры этих животных служат для вас одним из самых замечательных блюд. Аят 22. На них и на кораблях вы передвигаетесь. На верховых животных вы передвигаетесь по суше и переводите свои тяжелые поклажи. На них вы достигаете далеких стран, достичь которых иным путем вам удалось бы только ценой великих мучений. А когда вы путешествуете по морям, вас перевозят корабли, которые вы загружаете своими малочисленными или многочисленными грузами. Благодетель, который одарил вас такими милостями, почтил вас всевозможными щедротами и сотворил для вас изобилие благ, действительно заслуживает самой совершенной благодарности. Он заслуживает вашего восхваления и усердного поклонения, и не заслуживает того, чтобы его милостями пользовались для совершения грехов. Аят 23. «Воистину, мы направили Нуха к его народу, и он сказал: «О мой народ, поклоняйтесь Аллаху, ибо нет у вас другого божества, кроме него. Неужели вы не устрашитесь?» Всевышний упомянул о пророческой миссии своего раба и посланника Нуха. Он был первым из плеяды посланников, которые явились к обитателям земли. Аллах отправил его к соплеменникам, которые поклонялись идолам и истуканам. Ему было приказано призвать их к поклонению одному Аллаху, и поэтому он велел своему народу искренне поклоняться одному Господу. Это поклонение непременно должно быть искренним, поскольку без этого качества оно не может быть правильным. А затем он поведал, что только Аллах заслуживает обожествления, тогда как все остальные существа не заслуживают этого. Аллах творит и дарует пропитание. Он обладает всеми качествами совершенства, которых лишены все остальные существа. А затем святой пророк призвал своих сородичей устрашиться идолопоклонства, которое они исповедовали. Они поклонялись каменным истуканам, на которых были высечены изображения праведников. Их они приобщали в сотоварищи к Аллаху. Пророк Нух долго и настойчиво проповедовал истину среди своего народа. Он призывал их тайком и всенародно, проповедовал среди них днем и ночью, и так продолжалось в течение 950 лет. Однако с каждым днем идолопоклонники становились упрямее и еще больше отдалялись от прямого пути. Аят 24. Но знатные люди из его народа, которые не уверовали, сказали: «Он такой же человек, как и вы, он лишь хочет возвыситься над вами. Если бы Аллах пожелал, то он не спослал бы ангелов. Мы не слышали о подобном от наших праотцов». Старейшины народа, в котором проповедовал Нух, противились Божьему пророку и наказывали своим соплеменникам не следовать его путем. Они говорили: «Он является простым смертным, как и вы. Он провозгласил себя пророком для того, чтобы возвыситься над вами, и чтобы вы повиновались ему. Что еще может возвысить его над вами, если он является одним из вас?» Во все времена противники Божьих посланников пытались помешать им таким образом. Однако всякий раз посланники отвечали им самым убедительным образом. Всевышний сказал: «Они говорили: „Вы такие же люди, как и мы. Вы хотите увести нас от того, чему поклонялись наши отцы. Приведите же нам ясное доказательство“». Посланники говорили им: «Мы такие же люди, как и вы. Однако Аллах одаряет своей милостью того из своих рабов, кого пожелает». 14 сура, 10 и 11 аяты. Посланники говорили, что Аллах возвысил их над остальными людьми по своей милости, и никто не способен воспрепятствовать ему и помешать ему почтить некоторых из его рабов. Неверующие также говорили, что если бы Аллах пожелал, то не спослал бы на землю ангелов. Это возражение также было безосновательным, поскольку оно упиралось в его волю. Если бы он пожелал, то действительно не спослал бы на землю ангелов. Однако он мудрый и милосердный. Божественные мудрость и милосердие требовали того, чтобы к людям были отправлены посланники из числа людей. А если бы к ним были посланы ангелы, то то люди не смогли бы общаться с ними. Для этого им пришлось бы каждый раз перевоплощаться в людей, а затем вновь принимать свое исконное обличие. Неверующие также говорили, что никогда не слышали о Божьих посланниках от своих предков. Но разве отсутствие знаний у их отцов или дедов является убедительным доказательством? Если предки не знали своей истории, то их невежество не может быть доводом. Но если к ним действительно не приходили посланники Аллаха, то ведь они могли следовать прямым путем и не нуждаться в посланниках. Но если они не следовали прямым путем, то люди, которым довелось встретиться с посланниками, должны воздать хвалу Аллаху за то, что Он почтил их милостью, которой не были удостоены их предки и о которой они не имели никакого представления. Негоже людям отвергать милость Господа по той причине, что ее не были удостоены их предки. Аят 25. «Он никто иной, как бесноватый муж, так что обождите с ним до поры до времени». Они называли Божьего посланника безумцем и предлагали друг другу дождаться его смерти. Сомнительные доводы, которые неверующие приводили, пытаясь опровергнуть миссию посланника, свидетельствуют об их неверии и упрямстве. Они также свидетельствуют об их безграничном невежестве и заблуждении, поскольку подобные доводы никоим образом не способны противостоять истине, о чем мы уже упоминали ранее. Более того, эти доводы противоречивы и исключают друг друга. Вначале неверующие назвали святого пророка простым человеком, подобным им самим, который пожелал возвыситься над ними. Они признали его разумным человеком, который пытается перехитрить их для того, чтобы властвовать над ними. Они призывали друг друга остерегаться его, дабы никто не обольстился его речами. Но разве такое поведение неверующих можно совместить с обвинениями в безумстве, которые они выдвигали против святого пророка впоследствии? Воистину, так поступают только запутавшиеся заблудшие, которые пытаются любым путем отстоять свои воззрения. Но соплеменникам Нуха не удалось достичь своей цели, поскольку Аллах пожелал, чтобы всякий, кто враждует с ним и его посланниками, был унижен и опозорен. Аят 26. Он сказал: «Господи, помоги мне, ведь они сочли меня лжецом». Когда пророк Нух увидел, что его проповеди еще более отдаляют его соплеменников от истины, он попросил поддержки у своего Господа. Он был разгневан на то, что люди отвергли его наставление и отказались уверовать в Божьих посланников. Он сказал: «Господи, не оставь на земле ни одного неверующего жителя. Если ты оставишь их, они введут в заблуждение твоих рабов и породят только грешных неверующих». 71 сура с 26 по 27 аяты. В Коране также говорится: «Нух воззвал к нам, а ведь мы прекрасно отвечаем на молитвы». 37 сура, 75 аят. Аят 27. «Мы внушили ему откровение: сооруди ковчег у нас на глазах, согласно нашему откровению. А когда явится наше веление, и вода забьет фонтаном из печи, то погрузи на него по паре всего живого, а также свою семью, кроме тех, о чьей погибели уже было ниспослано на мое веление. И не проси меня за тех, которые поступали несправедливо. Они будут потоплены». Всевышний внял молитве своего пророка и научил его тому, как можно обрести спасение и приготовиться к беде до того, как она наступила. Он внушил ему соорудить корабль у него на глазах. Это выражение означает, что Нух сооружал корабль по воле Аллаха и благодаря его поддержке. Аллах оберегал его и заботился о нем, потому что всегда видел его и слышал его молитвы. Аллах внушил ему, что очень скоро наступит потоп, который станет наказанием для неверующих. И тогда вода забьет фонтаном отовсюду и будет изливаться даже из печей, в которых обычно полыхает огонь и не бывает воды. И поэтому Нуху было велено разместить в ковчеге по одному самцу и одной самке от каждого вида животных, дабы они воспроизвели потомство и дабы в соответствии с божественной мудростью на земле сохранились животные. Ему также было велено разместить на ковчеге своих домочадцев, кроме тех, чья погибель была уже предрешена. Одним из этих несчастных был сын святого пророка, а наряду с этим Аллах запретил Нуху просить его спасти нечестивцев, поскольку, согласно Божьему предопределению, они должны были неизбежно погибнуть от водной стихии. Аят 28. «А когда ты и те, кто с тобой сядете в ковчег, скажи: «Хвала Аллаху, который спас нас от несправедливых людей». Когда вы окажетесь на ковчеге, и он понесет вас по морским просторам, то воздайте хвалу Аллаху и возблагодарите Его за спасение и благополучие. Возблагодарите Его за то, что Он избавил вас от нечестивых людей. Всевышний научил Нуха и его последователей тому, какими словами они могли отблагодарить своего Господа и вознести Ему хвалу за спасение от наказания и избавление от несправедливых соплеменников. Аят 29. «Скажи также: Господи, приведи меня к благословенному месту, ведь Ты наилучший из расселяющих». О Нух! Помимо спасения вас ожидает еще одна милость, и посему молите Аллаха одарить вас ею. Молите Аллаха помочь вам найти благословенное пристанище. Верующие выполнили это предписание, и Аллах внял их молитвам. Всевышний сказал: «Вода спала и свершилось веление. Ковчег пристал к Аль-Джуди, и было сказано: да сгинут люди несправедливые». Нух воззвал к своему Господу: «Господи, ведь сын мой, частица моей семьи, Твое обещание правдиво, и Ты наимудрейший из судей». Он сказал: «О Нух, он не частица Твоей семьи, и такой поступок не является праведным. Не проси меня о том, чего не ведаешь. Воистину, я призываю тебя не быть одним из невежд». Он сказал: «Господи, я прибегаю к Тебе, дабы не просить о том, чего не ведаю. И если Ты не простишь меня и не помилуешь, то я окажусь среди потерпевших убыток». И было сказано: «О Нух, сходи на землю с миром от нас, и да пребудет благословение над тобой и теми народами, которые с тобой. Но будут народы, которых мы облагодетельствуем, после чего их постигнут мучительные страдания от нас». 11 сура, 44 по 48 аяты.